Я пошел по лунному залу, обходя провалы в полу. Из трещин между камнями торчали прямые стебли кустистой травы с мелкими цветками. Кажется, тысячелистник. Я помню, что его использовали для гадания, но не знал как. Просто чтобы снять напряжение, я сорвал один жесткий стебель и задал ему невнятный вопрос о своей будущей судьбе. Наверное, не следовало этого делать. Я заметил человека, идущего мне навстречу. Он совершенно точно не походил ни на одного из смотрителей, и я испугался, подумав, что он собирается напасть. Я заметался, не зная, куда бежать, и неизвестный с карикатурной точностью повторил мои движения. Я решил, что он издевается, и успел ужаснуться. Лишь абсолютно хладнокровный и безжалостный убийца способен был так артистично вести себя в подобной ситуации, что, конечно, лишало меня шансов на спасение. Только увидев над его головой вторую луну, я опознал в незнакомце самого себя. Впереди была зеркальная стена, и настолько ровная, что она исчезла из виду. Пол переходил в свое отражение без всякого заметного стыка. Из зеленоватой лунной полутьмы мне навстречу шел другой Алексис де Киже в черном мундире без знаков различия. «Подойди к зеркалу», — сказал в моем ухе голос Никола Третьего. «Сейчас мы покажемся тебе еще раз». «Где?» — спросил я. «Смотри в зеркало». Над моим правым плечом появилось еле заметное свечение. Я вгляделся в него и увидел человеческую голову. Она все время менялась. Парик с буклями, золотой колпак, усы. Наконец я увидел черную маску Никола Третьего. «Не жди наших советов», — сказал он. «Именно в твоих собственных решениях будет теперь содержаться наша мудрость. Относись с осторожностью к чужим голосам, раздающимся в твоем уме». «Почему?» — спросил я. «Потому что враги могут подделать совет ангела и указать тебе путь к смерти. Так было со мной». Эти слова произнес не голос Никола Третьего, а другой, низкий и хриплый. И я увидел в зеркале колпак Максима Полупредателя. К своему стыду я совершенно не помнил его биографии и не знал даже, за что его наградили таким прозвищем. Но это продолжалось лишь секунду или две, а потом над моим правым плечом опять возникла черная маска последнего смотрителя. «Сколько у вас лиц?» — спросил я.
«Одно», — ответил незнакомый голос, высокий и визгливый. «У нас всех в действительности одно и то же лицо, но увидеть его можно только в очень особенном зеркале».
«Ты увидишь в нем всех смотрителей сразу», — произнес другой голос, приятный баритон, и над моим плечом блеснули очки Антона Второго. «Где это зеркало?» «Потом. Это будет потом». «Вы Антон Второй?» — спросил я. «Не дели нас на разные сущности и не привыкай разговаривать с нами вслух, иначе окружающие примут тебя за безумца». «Хорошо», — сказал я. «Что мне следует делать теперь?»
«Тебе придется иметь дело с самим собой. Здесь мы не сможем помочь. Мы будем просто наблюдать».
В этот раз я не понял, кто из смотрителей со мной говорил. А потом свечение над моим плечом исчезло.
Я пошел вдоль зеркальной стены, стараясь глядеть себе под ноги.
В лунном свете было что-то головокружительное. Он казался то желтым и горячим, то безмерно древним и голубым, летящим к нам от звезд, угасших миллиарды лет назад. Мне пришло в голову, что Луна — это самостоятельное светило, только излучает оно свет другой природы и питает не дневную реальность, а ночную, то есть наши сны. А дневная ложь про отраженный свет — просто способ, которым демон рассудка пытается скрыть эту великую тайну. «Поэтическая банальность», — пробормотал голос в моей голове. Я не возражал. Даже если я видел сейчас что-то вроде сна, из него не было выхода. Зеркальная стена, словно лента Мёбиуса, привела меня в то место, откуда я начал свой путь. Отражения сливались с реальностью. Мне стало казаться, что я заблудился в пустыне, и точно так же заблудились эти руины, косые арки, залитые бледным светом разваливающиеся лестницы. Я поднял глаза на Луну, несколько секунд впитывал в себя ее голубой огонь и вдруг понял, что могу покинуть это место тысячу разных способов. Мне сделалось легко и радостно. Отойдя от зеркала, я стал подниматься по одной из лестниц. Через пару шагов я зажмурился и вообразил, что шагаю по дороге смотрителей. Я представил ее со всей возможной отчетливостью. А темная ложбина, где я имел неосторожность войти в голову его безличества, осталась за моей спиной. Когда я открыл глаза, Я действительно шел по дороге. Здание в форме головы опять оказалось впереди. Но теперь его силуэт был ближе. И передо мной уже не осталось холмов и впадин, последний участок дороги был совсем ровным. Я с облегчением вздохнул. Испытание оказалось хоть и жутковатым, но не особо тяжелым. Но почти сразу у меня появилось подозрение, что меня ожидает еще какой-то сюрприз. «Мне придется иметь дело с самим собой», — сказал Антон II. «Если речь шла о зеркальном зале, где я то и дело натыкался на свое отражение, то я сумел из него выбраться. Но если он имел в виду другое, я понял, что именно». Он наверняка намекал на любимую страшилку спиритов и писателей-романтиков, когда затаенный страх вырывается из глубин человеческого ума и материализуется, превращаясь из внутренней реальности во внешнюю. Я усмехнулся этой мысли. Мне с моим монастырским детством и юностью даже и вспомнить было нечего. Главным моим кошмаром всегда был страх провалить очередной экзамен, но он владел мною и сейчас. Ожидать от себя каких-то неожиданностей не приходилось. Впрочем, так ли это? Нет, не так. В моей жизни присутствовал страх, свежий и очень реальный. Это был... Охвативший меня испуг оказался таким внезапным и сильным, что я остановился и закрыл лицо руками. Я ведь видел его во сне, понял я, и знаю теперь, как он выглядит. «Сударь», — раздался тихий голос совсем близко, — «в прошлый раз я спешил, и мы не успели договорить, но сегодня я всецело ваш». Великий фехтовальщик стоял впереди на дороге. Он выглядел точно так же, как в моем сне, только теперь я заметил на его боку рапиру, не позолоченную придворную подвеску, а длинный рабочий прибор в побитых ножнах. Я сразу вспомнил, что опаснее всего именно глубокие колотые раны, какие наносит этот похожий на огромное шило инструмент. В следующий момент великий фехтовальщик вытащил рапиру из ножен. Я знаю кое-что о концентрации внимания. Но во время своих тренировок мне редко удавалось достичь такой неотрывной сосредоточенности, с какой оно следовало теперь за движениями порхающего передо мной лезвия. А мой визави, похоже, наслаждался собой, принимая разные фехтовальные позы. Он делал выпады вверх и вниз. Он, несомненно, был мастером. Его движения выглядели по-настоящему красиво и уверенно. Особое впечатление произвел на меня один несколько раз повторенный им выпад, при котором он как бы деликатно уступал дорогу, отстранялся, раскланивался и, в последний момент, извернувшись из крайне неудобной позы, наносил быстрый и далекий укол в область живота. И все это время лезвие гуляло в двух шагах от меня. Ближе он пока не подходил, но я не сомневался, что он проткнет меня при первой атаке. Было непонятно, почему он медлит. «Вооружайтесь, сударь», — сказал он. «Я не желаю убивать безоружного». «Чем?» — спросил я. «Да чем вам угодно. Вот хоть каминные щипцы». И он оглушительно захохотал. Я понял, что мы стоим уже не на дороге. Сосредоточившись на его рапире, я полностью перестал воспринимать окружающее. И не заметил, как мы оказались в аскетично убранной комнате с двумя передвижными экранами. За одним был камин, за другим небольшая походная кровать. Каминных щипцов, однако, нигде не было. «Отчего вы хотите меня убить?» — спросил я, отступая к стене. Великий фехтовальщик выпучил глаза. «Я хочу вас убить, сударь, вы меня оскорбляете! Вы давно мертвы и хорошо это знаете, мне ни к чему вас убивать! Недостаточно просто напомнить, как обстоят дела! Испанский выпад!» Он сделал легкий выпад, и рапира кольнула меня в левую руку. Но это был настоящий укол. И на моей ночной рубашке, отчего-то на мне оказалась длинная белая ночная рубашка, выступила кровь. Если бы я спал, я бы точно проснулся, но, увы, все происходило на самом деле. «А теперь фирменное блюдо!» — сказал он весело и дружелюбно, и навел рапиру мне в лицо. «Английский выпад, а?» Он опять захохотал, и без всяких видимых усилий, будто это было самой простой вещью на свете, разделился на множество людей. Словно он был складным ножом, раскрывшим свои лезвия, каждая из которых, в свою очередь, выкинула еще несколько лезвий, почти неотличимых друг от друга. Эдакие офицеры сорвиголовы XVIII века, дышащие перегаром и фатализмом. Их оказалось так много, что они заполнили комнату. Все они пошли на меня. Я заметил в руках у одного белый офицерский шарф и испугался, что меня сейчас задушат. Но шагнувший ко мне сбоку гигант, самый крупный из них, резко и неожиданно ударил меня в висок овальной золотой коробочкой, и я повалился на пол. Потом меня действительно стали душить шарфом, и я даже успел порадоваться своей догадливости. Вопрос со мной, похоже, был уже решен судьбой, и на таком высоком уровне, что волноваться казалось невежливым. И тут я впервые в жизни ощутил флюид. Тому, кто никогда не испытывал этого переживания, будет сложно его понять. Но я попытаюсь объяснить, как могу. Есть такая деревянная игрушка, два кузнеца на стержне, двигающимся взад и вперед. Кузнецы по очереди бьют по наковальне, как бы независимо друг от друга, но на деле их приводит в движение один и тот же рычаг. Флюид был в точности таким рычагом. К нему были пристегнуты и я, и пьяная офицерня. Сейчас сила флюида повернулась против меня, но это была моя собственная сила. Я, как и разделившийся на множество безобразных тел великий фехтовальщик, был ее руслом. Чтобы направить флюид против меня, великий фехтовальщик или тот, кто управлял им, должен был пропустить силу сквозь нас обоих, в известном смысле поставив между нами знак равенства, похожий на соединительную трубу между сообщающимися сосудами. И я понял, в чем секрет. Течение флюида не зависело ни от меня, ни от великого фехтовальщика, ни от кого вообще. Флюид подчинялся только сам себе. В нем была внутренняя осмысленность, присущий ему самому закон, который естественным образом направлял его поток. И все-таки парадоксальным образом способ управлять флюидом существовал. Это можно было делать, и здесь мое сравнение становится очень натянутым, но лучшего мне не приходит в голову, как бы меняя наклон русла, где струился его поток. Парадокс в том, что изменить направление потока нельзя никаким усилием воли, а вот поменять наклон русла можно огромным числом способов, потому что любое русло — просто мираж и подделка. На самом деле, конечно, никто из медиумов не ощущает поток магнетизма таким гидротехническим образом. Это ближе к эмоциям. Изменение наклона похоже на возникающую из страха надежду, перерастающую затем в уверенность, которая потом становится ощущением своей правоты, очевидной всему космосу, и снова сменяется нарастающим холодом ужаса. В общем, уподобления могут быть любыми, но стоящая за ними суть была верно угадана мною в тот самый миг, когда свет в моих глазах померк от удушья. Я увидел, как одолеть великого фехтовальщика, и неизъяснимым усилием воли, оно действительно было неизъяснимым, потому что я делал подобное первый раз в жизни, сначала остановил поток своей гибели, протекающий через нас обоих, потом развернул его и, наконец, превратил в свое торжество. «А-а-а-а!» — закричал я ужаснувшим меня самого голосом и поднялся на ноги. Каждая клеточка моего тела выдохнула. «Победа!» Мне показалось, что нависшие надо мной убийцы разлетелись в разные стороны от моего выдоха, как сухие листья от порыва ветра, а потом я понял, что их вообще нет. Они были просто наваждением.